Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Где машина?
Уехала!
Куда?
Туда!
О, здорово, коммерсант, угощайся!
Да подожди, у меня индиану украли!
Завелась!
А как же? С полоборота! Стой! Слышь! Полоборота!
В октябре исполнилось 80 лет со дня рождения киноактера Савелия Крамарова.
Я надеялся на малое. На ничтожно малое, а получилось даже больше. Но когда уже здесь, вы знаете, хочется еще больше.
В 1993 году я позвонил ему из Мюнхена в Америку и взял короткое интервью.
Когда я пойду на заслуженный отдых, это будет хэппи-энд. Но так как у нас в Америке пенсионный возраст начинается в 65 лет, а мне еще далеко до него, так что хэппи-энд еще очень далек.
Архивная запись интервью с Савелием Крамаровым во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Коллекционер и его коллекция. Коллекционера зовут Анатолий Иванович Лукьянов. Он известен прежде всего как советский и российский государственный деятель. Последний председатель Верховного Совета СССР. В прошлом депутат Государственной Думы от КПРФ. Любители поэзии знают его как поэта Анатолия Осенева. В этом выпуске «Поверх барьеров» я представлю Лукьянова как коллекционера, собирателя голосов поэтов.
Вообще у меня записей 300 примерно поэтов, но основные поэты, которых я больше всего ценю, вот это была поэзия Серебряного века. Для меня Серебряный век и есть величайший расцвет поэзии 20 века в целом.
А то, что вы влиятельный государственный деятель, помогало вам собирать голоса поэтов?
Иногда помогало, когда надо было где-то раздобыть запись, пластинку, попросить какого-то из наших зарубежных деятелей, послов, чтобы там поискали какой-то голос. И мне в этом смысле помогали послы в Соединенных Штатах Америки, в Англии, находя такие голоса. Но больше мешало, потому что опасались должностного лица люди.
Анатолий Иванович, всю свою сознательную жизнь вы были и остаетесь коммунистом. Между тем, в вашей коллекции есть записи голосов писателей, которые, ну, мягко говоря, на дух не выносили советской власти. Я имею в виду Бунина, Набокова, Гумилева. Нет ли в этом противоречия?
Абсолютно никакого противоречия. С моей точки зрения, нет. Дело в том, что на Западе, да простят меня мои слушатели, очень однобокое понимание коммунистов. Ведь есть коммунисты, скажем, шестидесятники, верившие во многое. Сейчас могут над ними смеяться после таких крупных катаклизмов, которые произошли в стране и в моей жизни. Но я только могу сказать, что настоящие, глубокие коммунисты – это люди высочайшей культуры. Это люди, которые знают поэзию, знают музыку. Я мог бы назвать людей, умеющих сочетать и глубоко знающих, скажем, коммунистические идеи и раннее христианство. Для меня, например, не зависит часто, кто поэт, какие у него были воззрения, но лишь бы было созвучно с моей душой, с моим взглядом на вещи.
Вы сравнили коммунистов с христианами. Вы помогали каким-либо поэтам?
Я не люблю об этом рассказывать. И неспроста, потому что это часто обыгрывается. Но я могу только сказать, что со мной связано, по крайней мере, с моими делами, связано таких две больших вещи, как восстановление и сохранение дачи Пастернака в Переделкине, как сохранение библиотеки уникальной Чуковского в Переделкине. Я встречался с Лидией Чуковской и с Евгением Пастернаком. По этим делам очень много. Льву Николаевичу Гумилеву покойному пришлось помогать сделать так, чтобы подлинники Анны Андреевны перешли в Пушкинский дом.
У вас есть неосуществленные коллекционерские мечты?
Вот среди неосуществленных таких мечтаний моих я бы назвал одну погоню, которую я осуществляю уже полжизни. Для меня особое имя – это Марина Цветаева. Поэтому я решил во что бы то ни стало достать голос. Погоня за голосом Цветаевой длится у меня уже почти 30 лет. Она, насколько я знаю, записывалась на такие очень тоненькие целлофановые буквально пластиночки кустарного изготовления в Праге, а потом в Париже. В России этого не нашлось. Тогда я стал искать Чехословакии. Не нашли. Поезд продолжался в Париже. Не нашлось. И тогда совершенно случайно в Америке на Бродвее встретил магазин, в котором продавались старые пластинки. Естественно, я туда прилип, стал перебирать. И нашел одну пластинку средних размеров с затертой довольно надписью, на которой была через Z надпись «Цветаева». Я немедленно попросил, уже, честно говоря, уже дрожащими руками взял эту пластинку, попросил ее провернуть мне. Хозяин магазина дал послушать. Там был натреснутый, такой как бы прокуренный немножко голос, немножко актерский голос. Я попросил продать мне эту пластинку. Но цена оказалась такой, что мне не снилось. У меня таких просто не было денег в то время. $600. $600. Для меня-то это было невозможно. И тогда я попросил переписать эту пластинку тут же. У меня был с собой магнитофон. Но хозяин не согласился. Через 2 или 3 дня я попал в этот магазин, пластинки больше не было. Она как миф рассеялась, нет нигде. И тогда я начал другую работу. Я попытался уточнить, как же читал на самом деле Цветаева свои стихи. И стал собирать все воспоминания Цветаевой, Ламперта, потом Анастасии Ивановны Цветаевой. Анастасия Ивановна рассказала, как сестра читала стихи и одновременно прочитала несколько стихотворений тем как бы голосом, как читала Цветаева. И вот это можно послушать.
«Чародей» – поэма, посвящается Анастасии Цветаевой. «Он был наш ангел, был наш демон, наш губернатор, наш чародей, наш принц и рыцарь, был нам всем он среди людей. В нем было столько изобилий, что не знаю, как начну. Мы пламенно его любили одни весны. Один его звонок по зале, и нас охватывал озноб, и до безумия пылали глаза и лоб. И как бы шевелились корни волос, и эта дрожь и жуть, и зала делалась просторней, и уже грудь. И руки сразу леденели, и мы не чувствовали ног. 7 раз в течение недели такой звонок».
Потом удалось записать воспоминания Веры Звягинцевой, которая рассказывает, что Цветаева читала стихи, заканчивая каждое четверостишее таким, или каждую даже рифму, таким мотивчиком.
«Река мысли, милый грех, милый спутник и враг мой милый, ты в глаза мои брызнул смех, ты в мажорку мне брызнул жиль, научил не хранить печаль, тем бы жизнь меня не венчала, та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та».
Вот этого мотивчика и не было в той пластинке, которую я слушал в Америке. И пока я жив, где бы я ни был, я буду искать голос этого великого российского поэта.
Мы в московской квартире Анатолия Ивановича Лукьянова. Он представляет записи из своей коллекции.
Запись Бунина – это запись пластинки. Пластинка была сделана, насколько я знаю, в Париже, где-то в 1938-1939 годах. Конечно, есть шорох, потому что это старая пластинка. Эту пластинку я впервые увидел в очень потрепанном, как говорится, состоянии у Ираклия Андроникова. А потом, уже спустя многие годы, удалось увидеть ее почти новой.
«Я на даче один, и мы темно за мольбертом, и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе ускочливо со мной. Под вечером ненастного дня ты мне стала казаться женой. Тут прощай, как-нибудь до весны проживу я один, без жены. Сегодня идут без конца те же пути, вреда за вредой. Мой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой. И мне стыдно глядеть одному предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось по свету. Воротись, я дразнился с тобой. Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Вот, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы табак купить.
Запись Брюсова – это запись, сделанная на фонографе и перенесенная потом на пластинку. Ну вот, послушайте, как читал Брюсов.
Наша в городах, в этой каменной бойне, где в смахе рубля острей самоганка, где музыка скорби, тишина гармонии, где величава лишь смерть, а жизнь только статства, как и в пышных пустынях, в автословных оранях, где стоит оставшая шлаз, поспать Соломона, а в миражи случайности мы мечтать не вправе. Все, деньги встретим по мировым законам. Если мы встретились где-то и как-то, то это потому, что оба увлекаемо в дальму. Жизнь должна быть причудлива, так причудлив знак тут. Жизнь должна быть прекрасна, так прекрасна к дальму.
Я, конечно, застал Анну Андреевну уже в возрасте, в понимании своего величия. Трудно было к ней пробиться. Помогла Ольга Бергольц. И в Комарове удалось записать несколько ее стихотворений.
Я читаю эти стихи 9 мая 1965 года в Комарове. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних, все они опочили там.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Коллекционер и его коллекция». Говорит Анатолий Иванович Лукьянов.
Николай Гумилев. Запись помог Лев Алексеевич Шилов. Это записи, которые были сделаны в 21-м году. Я решился показать эти записи сыну поэта, Льву Николаевичу Гумилеву. Он приехал ко мне домой, вот сидел в этом кресле. Он удостоверил.
Ну, а ты что, жалобы влюбленные? От колосья созревший, вы склонятся головы непреклонные. Забивает араб пустыни, душу мне вырвать тело, что не крестят пустыни. Чайцею сердце ты мне влетела. Ропотали непокорно, если кричал все вновь в лампасе, а подруга араба черна, благовозный дом палатки, что поди от края до края, шире, все шире и чудесней. Угадали вы, дорогая, в этой бесвязной бедной песне, дорогая, что вы вместе, тускими слабыми руками, и как звезд двух тысяч вместе, тускими черными волосами.
Максимилиан Волошин. Эта запись сделана с фонографа, и ее я вместе с другими записями Волошина передал Коктебельскому музею. Вот эти стихи.
Что неразумно, необычайно, в мате победы разгул, мысль замирает в предвестию тайной, и ужасается дух. Каждый, коснувшийся дерзкой рукою, полный поражен. Карл под Полтавой ужален Москвою, падает Наполеон. Помню квадратные спины и плечи грустных германских солдат. Вот и в Германии русская нитя, красные флаги сидят. Что там, французы? Не суйся, товарищ, русскую водовер. Не прикасайтесь до наших пожарей. Прикосновение смерти веки вздувают безмерные воды. Тонет в равнинах метель, бродит в насилие, качает народы русской разымчивой смель. Мы, зараженные совестью, в каждом стенке святой Серафим, отданный тем же последним и жаждам, той уже воли сами. Мы погибаем, не умирая, дух обнажаем до дна. Дивное диво горит, не сгорая, неопалимая глубина.
Записи голоса Маяковского я достал фонографическую запись «Если звезды зажигают». Это одно из первых стихотворений, как известно, Маяковского, молодого Маяковского. Поэтому мне захотелось все-таки его идентифицировать. И тогда удалось повстречаться с Лилией Брик и попросить ее, чтобы она прокомментировала, точно ли это голос Маяковского и что она помнит о том, как читал поэт. Она подтвердила, что вот это стихотворение «Если звезды зажигают» читает действительно Владимир Владимирович.
Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Значит, он хочет, чтобы они были. Значит, он называет эти звезды бездумными, надрывает веселья полуденной пыли. Врывается к Богу, боится, что застал, плачет и целует ему жизнь и руку. И просит, чтобы обязательно была звезда для нёмки. А после полной тревоги, чтоб спокойней дорога, и говорит кому-то, если ничего, страх, да, вокруг, и ты не знаешь, это кому-нибудь нужно, это не необходимо, чтобы каждый день от нас жить, загоралась хоть одна жизнь.
Запись Есенина. Есть известный очень монолог «Хлопуши», «Исповедь хулигана». Это гораздо реже. Их удалось дать послушать сестре Есенина, удалось показать актрисе Августе Миклашевской, которая, Августа Леонидовна, очень, очень интересно рассказывала, как читал Есенин, иногда вскакивая на стол, весь отдаваясь стиху.
Каждому дано яблокам падать чужим ногам. Нет, самая великая исповедь готова. Я нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ естественную осень не нравится в потемках отвечать. Не нравится, когда коленьки брани летят меня, как страх рыгающих разы. Я только крепче жму тогда руками моих волос заснувшие пути. Так хорошо тогда мне вспоминать хороший пруд и хлебы полноти, что где у меня живут отец, зима, которым наплевать на все мои цветы, которым дорог я, как поле, как ночь, как дождик, что весной рыхляет меня. Они бы силами пришли вас заколоть, на каждый цвет ваш брошенный сигнал.
Владимир Набоков, история такая. Я когда был в Соединенных Штатах, я узнал, что в одном из университетов в Соединенных Штатах собраны записи Набокова, его стихов и на английском, и на русском. Но в то время мне не удалось достать Владимира Набокова, поэтому мне пришлось попросить нашего посла. Они поехали в университет. Так появилось у меня две кассеты, две записи хороших, очень хорошо отделанных, отработанных Владимира Набокова. Это одни из последних записей его стихотворений. В мире, в общем, немного фанатиков таких, собирающих стихи, звучащую поэзию. Нашелся в Америке один фанатик, который собрал все самые лучшие стихотворения Набокова с тем, чтобы они были на пленочке.
Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Я мечтаю, чтобы в мире появилась книга стихотворений русских поэтов, сборник, который можно услышать в голосе. В приложении к этой книге надо было бы сделать 10, может быть, 15 кассет с голосом поэта. Я убежден совершенно, что нужно и можно издать такую антологию мировой поэзии.
Анатолий Иванович, а у вас есть стихи о вашей страсти?
Вот одно из этих стихотворений, как раз о записи. «Мне снятся голоса поэтов, которых нет уже в живых, неповторимые приметы, особый ритм, чеканный стих. По этим голосам негромким, с пластинок старых и кассет, узнают дальние потомки наш трудный век, приметы лет. Мне снятся голоса поэтов, которых нет уже в живых. Я слышу, слышу до рассвета неровное дыхание их и просыпаюсь. Тихо в доме, упрямый дождь в окно стучит, и в дробном капель перезвоне стиха мелодия звучит».
Анатолий Иванович Лукьянов в передаче «Коллекционер и его коллекция». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Где машина?
Уехала!
Куда?
Туда!
О, здорово, коммерсант, угощайся!
Да куда сиди, у меня индиану украли!
Завелась!
А как же? С полоборота!
80 лет назад, в октябре, родился советский и американский актер Савелий Крамаров. Он умер в 1995 году в Сан-Франциско. В 1993 году я готовил передачу «Русские в Голливуде» и позвонил Савелию Крамарову. Он охотно откликнулся на мое предложение принять участие в передаче.
Я надеялся на малое, на ничтожно малое, а получилось даже больше. Но когда уже здесь, вы знаете, хочется еще больше. Когда я приехал, я сделал ролик и стал показывать его агентам. И я получил так роль «Москва на Гудзоне». А вторая картина 2010, это продолжение 2011. И режиссер видел картину «Москва на Гудзоне» и меня пригласил на эту картину без всяких кинопроб. Потом уже стало намного легче, потому что картины уже были в прокате. Режиссеры, естественно, продюсеры смотрят все эти картины, так сказать, и стали меня приглашать. Вот так все это одно за другим и тянулось. Но, однако, несмотря на все, я по сегодняшний день хожу на встречи с продюсером и с режиссером для того, чтобы получить ту или другую роль. Кроме кино, я работаю и на телевидении. Знаете, какой у меня будет хэппи-энд? Когда я пойду на заслуженный отдых, это будет хэппи-энд. Но так как у нас в Америке пенсионный возраст начинается в 65 лет, а мне еще далеко до него, так что хэппи-энд еще очень далек.
Савелий Крамаров «Поверх барьеров» в 1993 году. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» монолог учителя музыки, музыканта Вятского оркестра народных инструментов Валентины Шихаревой.
Отдали мне музыкальную школу, мне уже было 12 лет. Когда я поступала, спела «Где-то есть город», и все поразили, что я таким не басом, а вот каким-то таким насыщенным голосом, 12 лет, под Эдиту Пьеху. «Где-то есть город, тихий, как сон». И, в общем, слова. Приняли на балалайку. Начала заниматься хорошо, но мальчишки обзывались. Пузо-чёска. А потому что мы же вот так играем. Мы. Вот так. У нас однокомнатная квартира была. Я все время в туалете занималась. Потому что там как бы пореже ходили. Занималась и стучат. «Валя, ты скоро ли?» У меня жизнь-то такая необычная была. До 6 лет воспитывалась в детдоме. А потом меня взяли родители. Нина Ивановна Коробейникова и Александр Васильевич Лобастов. «А что за кудрявенько там девочка бежит?» «Ой, нет-нет, это у нас...» «Нет, а можно вот поподробнее?» «Ну, мы вам объясним». Позвали Геннадий Алексеевич. «Это, значит, у нас водит медсестра, ей 42 года, водит к себе домой. Присматривается, у нее детей нет, и она хочет удочерить Валю». Ну, там, видимо, он сказал, что дал какую-то энную сумму. И все решено было. Взяли такую сопливую девчонку, кудрявую и светленькую такую, значит. Я крикнула еще: «Папа, ты папа мой!» Вот что было-то, первые слова. Он говорит: «Да-да-да». Ну, даже прислезились и пошли. Это мама, все. Я сразу: «Мама, все, мамочка, все». Ласкаюсь, а они не привыкли. Вроде: «Марина, ну что такое, что такое?» А потом на следующий день столько у меня, оказывается, родственников. Казалось, я стою вот так, я все думаю: «А это двоюродная твоя сестра, а это двоюродный брат. Вот двоюродная опять сестра». У меня столько информации, ночь не спала, и думаю: «Боже мой, это все мое. Это все мои люди, это самое доброе, будут поддерживать меня». И до сих пор вот у меня такое ощущение осталось, знаете, что я как будто вот маленькая. Все время в детстве каком-то, да, какое-то чувство. И посмотрели на себя, и думаю: «Боже мой, так я ж, Господи, я ж, сколько мне лет-то уже?» А в душе вот какая-то остаюсь вот до сих пор ребенком.
Спустя 40 лет после разлуки Валентине удалось найти родного брата.
«Алло, я ищу брата». «А, сейчас. А там на параллельном, оказывается, брат сидел и слушал. Сейчас. Коля, алло, здравствуйте. Вот это, знаете, вот я ищу брата Николая. А вас как зовут?» «Валентина». «Вы моя сестра. А когда встретимся, может, сейчас?» Он говорит: что вы, времени-то сколько?» Я говорю: «А, 50 часов надо мной как раз». Я говорю: «Да-да, а я бы сейчас, думаю, встретилась сама-то про себя». Мне все равно, думаю, я говорю: «Хорошо, а когда вот?» «Ну вот можете вот через день». Волнение было, вот никогда так не было перед выступлением. даже на конкурсе там международном. Всю ночь не спала, и как я поведу, и как они там, и что я буду. Самое это интересное, что я прихожу на работу и думаю, боже мой, я же до 8 работаю. Я говорю, Александр Николаевич, говорю, знаете, так плохо себя чувствую. Ой, да ты что-то сегодня какая-то взволнованная, давление что ли? Я говорю, вы знаете, правда, иди, иди, что ты, господи, ты у нас не отпрашиваешься, иди. Все, пошла, значит, на 9 этаже, это квартира, звонок. Ага, еще посмотрела на себя, ну, вроде нормально, туфельки, все стройненько. А сама брата-то представляла, думаю, выше меня, такой статный, все. Выходит, ну, чуть выше меня, вот такой крепкий такой, значит, не похожий на меня совершенно. Здравствуйте, а можно ли Николая? Он говорит, я Николай, Валентина. А, ну, конечно, конечно, проходите. И вдруг дверь-то открывается, и там около туалета, длинный коридор такой, стоит Людмила. Ну что, заходи, Владя. Я думаю, ну 100 лет как будто знаю ее. Вот, а мы ведь тебя искали. Тетя Галя, то есть это сестра Нины Петровны, моей биологической мамы. Вот так как бы тетя Галя-то и рассказала, что они в детдом-то ходили и часто приносили что-нибудь покушать. Мы тебе натолкаем печенье, конфеты, ты всем раздаешь. Говорит, ничего, никогда ничего не видела. И такая вот худющая была, говорит, в чем душа держалась, непонятно. Ну и, в общем, случай был один в детдоме. Как мне поставили однажды в угол, и забыли про меня. Я смотрю, думаю, да что ж так долго-то, уже не могу прямо в туалет хочу, вся замерзла. Но ведь у нас раньше это было не так, как вот сейчас, совершенно другое воспитание. Я смотрю, думаю, что-то они там веселые такие, все ха-ха-ха, то есть забыли меня. А потом кто-то вспомнил бы мне, Валя, ты чего, еще что ли? Господи, уж утро почти, давай ложись, ложись. Секса не было, целоваться нельзя было. Только в юбке принесешь, не дай бог, мама мне говорила. Я думаю, господи, этот поцелует меня, если все, убегаю. Все, нет, нет, нет. Ой, чуть тронется это, как током. И все бегало от парней. И парней-то много было, и таких хороших. В общем, нет, ну, влюблена была Будника Владимира. Но не получилось, потому что там были такие страсти-мордасти. Сказал, что давай вместе жить всю жизнь. Но потом приревновал и сбил. Что-то страшное. Но потом я его простила, так как любила. Вдруг я говорю своей родственнице, говорю, только тебе могу сказать. Вот Валя, ты что, ты с ним будешь жить? Изверг там, если раз ударил, то извини меня. Вот такое. И вот сейчас бы встретила, вот, поболтала бы. И сколько раз порывалась, ездила туда и хотела увидеться, но не получалось. Думала, вот увидеть, разочароваться и чтобы вот как бы забыть. То, что я как-то, к сожалению, без любви вышла замуж. Увидела курточку, как на Вовке Буднике. Думаю, надо же, как будто он со спины-то. Ну, познакомились мы, когда я уже закончила консерваторию. Приехала, пошла к одной приятельнице. Два дружка шли. Девушка в перчатку уронили. Ну, и проводил меня. И говорит, зайти-то нельзя, вы не бойтесь, я не кусаюсь. Все. Ну, а что у вас тут? Я говорю, а мне завтра, знаете, привозят мебель. Ой, да что, я помогу, пожалуйста. И думаю, ну, наш же парень-то какой. И как-то быстро все, мимолетно. Но то, что я все время о Буднике думала и вот просто била в голову, вот это очень плохо. Не хотела замуж. Потом что сделала вообще? Думаю, не люблю ведь его, господи. Ведь вот как в кино, да, все, никакой свадьбы. Что там? А ведь я говорю, да что-то столько всего накупили, все. А потом, да, да правда. А в фильме-то бы убежал, и что тут водка-то, господи, не скиснет. Думаю, что ж такая дура-то. Свадьбу сыграли, я белугой ревела. Начали вроде жить, а я все, значит, и начала вроде говорить, ты не мой человек, ты вот технарь, а я вот более чувственна. А вот ты так, и началось вот так трение. И не могли никак. Муж с женой вроде расписались. Ночью боюсь. Думаю, что это, как я буду, чудо. Сейчас зажмусь. Ой, да не хочу беременеть, а вдруг забеременею, господи, и вот так. И всего вот боялась. Начала выпивать, ты меня не любишь. На крышу заберется, я сейчас падаю, и ты меня не любишь. Я говорю, люблю, люблю, только люблю, Витенька, господи, вот так. Я чувствовала вообще вот совершенно в ином мире каком-то, когда я родила Я так хотела, думаю, как это рожать вообще, как это все вот будет, весь этот процесс. И думаю, на кого похож. Как-то все интересно было. У меня две дочери. Сейчас я бабушка. Так люблю вообще свою семью. И, кстати, на первом месте сначала у меня работа была. Так я любила балалайку. В общем, любовь. Не то, что вот я там деньги, там нет. Я думаю, как мне это все нравится. То, что вот заложено у нас, как говорится, вот здесь душа какая вот человека, это все видно на инструменте. Мы играем, и уже чувствуется, какой человек. Он искренний или лживый, нечестный, там, откровенный или какой-то там, ну, знаете, всякие есть, или там жадный. То есть можно выразить вот буквально первых тактов игры на своем инструменте, на любом. Можно выразить именно вот, какой человек ты. Человек вот такой злой, на меня, значит, злость сорвал, да, я не могла сказать. Я, значит, на балалайке, ух там. Побывала в Скандинавии, в Турку были, в Куопье. Удивительно было то, что у них порнографии столько было. Мы же это не знали. У нас же секса не было в России-то, не видав. Вот, и думаю, боже мой. И культура какая, все чисто. Потом рассказываем родителям, банан пробовали, представляю, а что это такое? Маме привезла, она говорит, какое-то мыло. Что-то ты привезла-то такое, господи, как невкусно. А обезьяны любят это, бананы. И, в общем, везде прилавки полные. Приходим, значит, полностью шерстяные нитки, допустим, разных цветов. Прямо вот, вот красные, и все-все-все тона красного. Вообще шикарно. Просто вот глаз чуть не выпал. Вот там меня хотели оставить в Финляндии. Прям обрабатывали меня. А знаете, тогда было предательство родине. Родители, думаю, как я оставлю. И, кстати, я родителям-то сказала, вот, мама, если бы... Они как бы сказали, ну, конечно, наверное, так. А потом они сказали, Валь, так надо было остаться. Ведь ездила бы к нам. Чего нам больно? Вот какая помощь вроде? Ну, что, сами бы вот потихоньку ходили, да как-нибудь уж... Подготовка именно вот к концерту или к конкурсу как бы ценилась лучше даже, чем само выступление. Я потом вкус поняла, и это, кстати, где-то в училище уже я почувствовала, что вот так надо заниматься. В консерватории еще интереснее было. Я стала пропевать мелодии и пою, а вот так, нет, не то. И вот все искала. Вот сюда надо звук перевести, вот сюда. И насколько много, больше или меньше, это очень важно было для меня. А кульминация в конце, и тут выдать действительно. И так, чтобы вот заслушались все, чтобы вдох сделали все, и вот сидели тихо-тихо, и выдох только в конце.
Вятский музыкант и учитель музыки Валентина Шихарева. Запись Екатерины Лучниковой. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Поет и рассказывает актриса Юлия Рудберг.
Как есть у глаза, 25-й кадр есть у уха. Наверное, потому что мама преподавала музыку, и у нас всегда был Август Ферстер, пианино, который дедушка привез из Германии в качестве трофея. И все дети учились на нем играть. Всегда. И поэтому мама очень хорошо играла. Плюс у меня папа обладает какой-то феноменальной одаренностью, потому что он, не зная ни одной ноты, подходил к роялю и начинал играть Гершвина, например. И всегда, в общем, очень любил, когда мы с ним импровизировали. Поэтому как-то какого-то конкретного события, но меня водили в театр, я всегда, наверное, тоже воспринимала музыку как что-то такое само собой разумеющееся, но очень красивое. Вот. А потом в музыкальной школе, когда я поступила, это была школа имени Мисковского сначала, у меня был совершенно удивительный педагог, мужчина, я даже сейчас его помню, Дмитрий Моисеевич. И он давал мне какие-то упражнения, ставил руку, но половину занятий всегда, как так получалось, он играл. А он, судя по всему, был просто вот каким-то не сложившимся, выдающимся исполнителем. Дмитрий Моисеевич Немировский. Он играл Рахманинова, прелюд Шопена играл, не играл Баха, Бетховена, Сибелиуса. А вот Рахманинов, это как-то вот с детства для меня стал нервно-паралитическим композитором. Потому что когда я слышу музыку Рахманинова, я просто буквально через 2-3 секунды уже абсолютное владение мной этих звуков. Ну, наверное, Рахманинов и Шопен, то, что играл Дмитрий Моисеевич, вот оно и пробило. Когда мне показали диснеевские мультфильмы, там тоже определенная была музыка, совершенно замечательная, сказочная. Есть прекрасные театральные композиторы, которые замечательно писали музыку. Это и Гладков, и Рыбников, и замечательный Сидельников Николай Николаевич, который преподавал в консерватории. Я помню, что у меня тоже одно из потрясений. Эта музыка написана им, это сычуаньские элегии. Такие японские мотивы, совершенно феноменальная музыка. Боб Фоск меня колоссально привлек к жанру кабаре. Во-вторых, это Ив Монтан, Чаплин и Мартинсон. Мартинсон — это великий русский, ну, как, наверное, характерный артист. Его могли видеть в «Антон Иванович Сердится» и во многих других фильмах. Но вот именно в «Антон Иванович Сердится» он как раз из «Крокодила» пытается сделать шедевр в качестве бездарного композитора. «Надюша, помнишь вечер» и «Радость первой встречи», да? И вот эта мелодия, немножечко видоизмененная, бродила по разным континентам. Автором ее оказался Чарльз Спенсер Чаплин. И одновременно в одно и то же просто вот время. На Елисейских полях Ив Монтан пел «Je cherche après Дидино», а Мартинсон в фильме пел «По улицам ходила большая крокодил». Поэтому такая интересная просто судьба, да, у вот этой небольшой мелодии такой замечательной. И как-то меня привлекла тоже эта история. Какие-то первые попытки какого-то шансонного существования, они возникли именно в театре Вахтангова. Это были и французские песни. И после этого был спектакль по Набокову «Сказка кабаре», прям так и называлась, где играла мадам Отрива, там была Дитрих. Ну и дальше как-то вот это входило в мою жизнь. Я когда-то сделала спектакль «Вся эта суета», который был наполнен и до сих пор. Ну, какие-то вещи видоизменились, что-то добавилось, что-то ушло. Просто упаси Господь меня воспринимать как какую-то певицу, но это такое актерское пение, шансон, что, в общем, и является очень во многом прерогативой Франции. Потому что если говорить о Франции, то шансон – это очень актерское пение. Впрочем, как и Германия, потому что вряд ли можно заподозрить Дитрих в том, что у нее есть какой-то феноменальный голос, у нее феноменальный тембр и окрас, и феноменальная манера. А в разные жанры, да, Фредди Меркьюри был вот таким, а тем не менее спел вместе с Монсеррат Кабалье, у которой был оперный голос. И поэтому каждый владеет тем, чем он владеет.
Je cherche après Titine, Titine, ma Titine. Je cherche après Titine, elle ne la trouve pas.
Леночка Камбуровой мы очень давно общаемся и в очень таких душевных, близких отношениях. Она была первый человек, который, услышав какие-то мои самые первые шаги, сказала, что мне этим надо заниматься. И я очень рада, что вот сейчас летом Друскиненка, и когда случилась просто большая беда, потому что мы должны 13 июля были играть спектакль «Крик в ангусты» с Сарой Бернар, но Андрюша Ильина умерла мама, он вынужден был срочно уехать. И ничего не оставалось мне, как выйти в какой-то сольный вечер. Но мне нужны в том числе были музыканты для Вертинского, для Акуджавы. И ровно на один день оставались музыканты Лены Камбуровой, которая выступала накануне. И на следующий день, за 2.5 часа, мы с ними все сделали. Я выступала с ее музыкантами, она сидела в зале, волновалась за меня. Там такие люди сидели в зале, что когда мне пришлось это делать сразу после Камбуровой, должна вам сказать, что, конечно, это был такой прыжок в бездну.
Можно театр, позолот покрыть, а
можно коврами весь пол устелить. Но вдохновение на представление разве возможно за деньги купить? Но вдохновение на представление разве возможно за деньги купить?
Вы знаете, смешно в моем возрасте сдавать экзамены, но как-то человек должен прекратить вообще какие-то экзамены. Ну что это такое? Искусство — это не экзамен. Это какой-то это полет. Но вообще для меня Миронов, если говорить о жанре, это вот и есть тот совершенный артист, для которого стал необходим этот стык искусств. Потому что он, когда у него заканчиваются эмоции в словах, великолепно переходит в пение, а когда ему мало нот, он начинает великолепно танцевать, причем не балетно, не как-то, да, а когда это все является продолжением актерского существования и какого-то впечатления огромного от него, да, потому что это всегда направлено на роль, на сюжет, и действительно каждая песня, вот как у него, так и у меня в спектакле, это маленький спектакль, потому что песни на французском языке невероятно отличаются от немецких, потому что немецкая культура, немецкое пение — это вообще другой язык, я уж не говорю про английский язык, это вообще все другое, это уже территория Карнеги-Холла или, как сказать, такого, ну, не шансонного, вряд ли британская деликатность имеет отношение к Фрэнку Синатре, Лайзе Минелли или Барбаре Стрейзанд. В общем, это люди, которые для меня определяющие в этом смысле. Да, я пою как раз «Мяки ножа», и вот тоже на нескольких языках, на русском, и немецком, и на английском.
Это было в наше время. Это было, как не жаль. Вот правдивое предание, содержащие мораль. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and she shows them pearly white. And the jet knife has my kids, dear, and she shows them all the sight. Und der Haifisch, der hat Zähne.
Мне кажется, что публичное мероприятие, где ты выходишь в качестве хозяйки вечера, и можно себе, например, представить, что ты Анна Павловна Шерер, и кто тебе мешает это сделать, и зачем все время смотреть в текст? Ну, там хорошо, там написано так, предложение, а ты скажешь немножко по-другому, но ты же понимаешь, ты же human being, ты же понимаешь мысль, но когда нужно прочитать, что там какой-нибудь 15-й секретарь 2-го райкома, 3-го созыва, 4-й делегации, 15-го, там, я не знаю чего, ну, конечно, это невозможно все. Или там какие-то советник федерации по тому-то, да, потому что они очень обидчивые люди. Ну, естественно, это ты читаешь, а все остальное. А если тебе в этот момент пришли какие-то стихи, почему ты их не можешь прочитать? А если возникла какая-то несанкционированная ситуация, кто-то там что-то в зале, или кто-то пришел, или вдруг появилась какая-то фигура, о ком ты можешь сказать просто два слова? Нет, что значит проспеть? Это импровизация должна быть подготовлена, потому что тогда должен быть мой музыкант, потому что я не пою ни под минусы, ни под плюсы. Это только два раза в моей жизни были на съемках у Евгения Александровича Гинзбурга, вот, когда нужно было в цирке, мы снимали «Культуру Новый год». И там просто надо было спускаться с лестницы, там условие было, что надо было под плюс. И я просто думал, что я с ума сойду, потому что здесь можно меня наказать? Заставить петь под саму себя, потому что у меня каждый раз какое-то совершенно другое самочувствие, меня музыканты всегда ловят, и у нас с ними есть об этом договоренность, потому что сегодня ты более эмоционален, а сегодня ты более грустен и нетороплив. Но это же связано с нутром. Не бывает же одинаковых спектаклей, они не бывают одного цвета. Не может быть единожды поставлено, как перед музыкальным произведением, там Аллегро, Аллегро Вивачи, Модерата, да? Ну, как-то это все живое все-таки. Это же прежде всего спектакль, а уже потом все остальное. Я играю именно так, как я вижу. На самом деле, мне так было обидно за мою любимую Ковель, потому что так мало ее, и при ее даровании у меня в спектакле гораздо больше. И у меня особенно поначалу было ощущение, что я играю за двоих. Потому что у меня и музыкальных номеров было больше, и всяких интермедий, которые мы придумали. Потому что я абсолютно устроила грузинское дель-арте такое на сцене. И, конечно, она совершенно поразительная артистка. Но я должна сказать, что у нас возникло просто такое чудо. Потому что, во-первых, когда мы приехали в Питер, ну, вы можете себе представить, что такое приехать в Питер, а вот когда мы только первый раз выпустили этот спектакль, и показать Хануму, Питеру. Нас приняли с распростертыми объятиями. Очень были трудные первые три спектакля. Начиналось все абсолютно в штыки, а заканчивалось залпами «Авроры», «Браво» и так далее. И, по-моему, на третьем спектакле была Нателла Товстоногова, сестра. И она, как мне сказали, просила передать, что она бы взяла меня в тот спектакль.
Ты русская, ты чертовка, ты зищешься, ты чертовка. Ты не лазь, не ругайся, прямо в рай я была. Что у тебя в жены? Я раскрашенный, на сей кривой и хромой. Прекрасно! Ну а тебя-то, даже я рыбаю. Я на парень, я не возьму.
Послушайте программу, где тоже есть Вертинский, но то, что я пою, это я не знаю зачем и кому это. Вернее, так идет, это прям диптихом. Посвящение ему. Он ведь когда-то написал, а где же вы, мой маленький креольчик, посвятил это великой русской актрисе немого кино Вере Холодной. Это абсолютно должно быть какое-то мое высказывание на его тему. Почему я это взяла? Так вот, мы посвятили это ему. И это попытка поговорить с ним. Жажда и голод по Вертинскому, по смыслу, по литературе, по прекрасной музыке, по изящному, по тонкому, она у людей скопилась. И вот последние 2-3 года вот я езжу очень много и вижу, как это люди производят впечатление.
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальное кольцо.
Моцарт. Даже не какой-то конкретной мелодии. А вот Моцарт, потому что у Моцарта при невыносимой легкости бытия, заложенной в его музыке, есть и печаль, и горесть, и улыбка. Но просто он был до такой степени талантливым человеком, что он замешивал это так легко, без всякого указывающего перста. Вот здесь плакать, здесь улыбаться. Вот это ода к радости. Это не потому, что я не люблю оду к радости, это гениально. А просто там есть. И вот ты когда слушаешь, ты сам выбираешь. Да-да-да, Моцарт это... Знаете, я тут недавно услышал один пожилой человек, очень какой-то культурный, не помню, на канале «Культура», даже не поняла, что за передача. Ну, тоже вокруг каких-то сегодняшних событий. Он сказал, что если люди, которые когда-то создавали такие вообще церкви, костюмы, дворцы, дома, памятники, мозаики, и дошедшие до сегодняшнего какого-то невероятного цинизма, вандализма, жестокости и какой-то черствости, уничтожат все. И если вот оставить потомкам только трех человек, это Моцарта, Бетховена и Пушкина, все равно человечество возродится. Я под этим подписываюсь совершенно.
Актриса актриса Юлия Рудберг в рубрике «Мои любимые пластинки». Запись Сергея Хасова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».